Радио Прага. Новости.
Несмотря на критику со стороны президента, министр культуры не планирует уходить в отставку. Правительство поддержало введение трехступенчатой системы категории для учителей. Экспертиза подтвердила вменяемость гражданина Чешской Республики, пытавшегося присоединиться к ИГИЛ. В интервью Чешскому радио «Плюс» министр культуры Даниэл Герман заявил, что изначально сообщал лишь о реально произошедших событиях и не станет руководствоваться словами Милоша Земана, призвавшего его покинуть правительство. «Президент имеет право высказать свое мнение. При этом моим начальством, согласно закону, являются председатель Христианско-демократической партии и председатель правительства», подчеркнул Даниэл Герман. Заявление Милоша Земана стало продолжением скандала, разгоревшегося после встречи министра культуры с Далай-ламой. Кабинет поддержал введение новой системы присвоения учителю категории, которые будут иметь три ступени, соответствующие разнице в заработной плате. Проект также предусматривает введение так называемых учителей-ассистентов, которые за дополнительную зарплату будут помогать начинающим педагогам в первые два года их работы. Новая система может быть введена уже с сентября 2017 года. Полиция получила результаты экспертизы психического состояния гражданина Чехии, которого обвиняют в попытке присоединиться к боевикам ИГИЛ. По мнению специалистов, он не страдает от каких-либо психических расстройств и может быть привлечен к ответственности. Обвиняемый, известный в СМИ как Ян С., был задержан в аэропорту в Стамбуле 5 февраля 2016 года при попытке сесть на рейс в Газиантеп. Этот город на юге Турции, неподалеку от сирийской границы, часто используется для переправки людей на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек был отправлен в Чехию и с июля 2016 года находится под стражей. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Согласно опросу, проведенному агентством STEM, в октябре текущего года первое место по популярности занял министр финансов Андрей Бабиш, хотя число его приверженцев несколько снизилось, составив 58%. На втором месте оказался министр обороны Мартин Стропницкий – 43%, который всего на 1% обогнал премьер-министра Чехии Богуслава Соботку – 42%, популярность которого по сравнению с предыдущим исследованием упала на 11%. В ходе опроса, которое агентство STEM проводило среди 1054 респондентов старше 18 лет, определялась популярность членов кабинета, а также председателей парламентских партий и их заместителей. Несколько сотен активистов, требующих запретить фермы по разведению животных для производства меховых и кожаных изделий, прошли в воскресенье 6 ноября маршем по чешской столице. Костюмированная манифестация была приурочена к рассмотрению закона о предотвращении жестокого обращения с животными, проект которого предполагает введение запрета на выращивание животных с целью получения шкур. Против принятия этого закона выступают предприниматели, занимающиеся в Чехии разведением лисиц и норок. При этом количество таких ферм в Чехии ежегодно снижается. Если в 2000 году их насчитывалось 26, то в настоящее время их менее 10. В год в стране для последующего получения шкур выращивают около 20 тысяч лисиц и норок. 8 ноября на территории Чехии обещают облачную погоду с прояснениями. В горных районах возможны осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит от плюс 1 до минус 3 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 2-6 градусов тепла. Слабый западный и юго-западный ветер от 2 до 6 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испурвит.
В эфире «Радио Прага». В студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Президент требует отставки министра культуры из-за встречи с Далай-ламой. Чешские ветераны вспоминали Карпатско-Дуклинскую операцию и бои за Киев. В рубрике «Мы вновь вернемся в Иглаву», где только что завершился фестиваль документальных фильмов. Собеседником «Радио Прага» в этот раз станет драматург Михаил Дурненков. Вы слушаете «Радио Прага». Министр культуры Даниэл Герман готов уйти в отставку только по распоряжению своего непосредственного начальника, премьера страны. Данная реакция последовала от главы ведомства после того, как президент Милош Земан заявил о нанесенном Даниэлом Германом ущербе интересам страны. Подробности у Ольги Васенкевич.
По мнению президента Чехии Милоша Земана, министр культуры Даниэл Герман должен покинуть свой пост, так как нанес ущерб интересам своей страны. Кроме того, глава государства обвинил министра культуры во лжи в связи с тем, что Герман заявил, что президент якобы предложил кандидатуру дяди Германа Иржи Браде на государственное награждение. Затем, после встречи министра культуры с Далай-ламой, Милош Земан изменил свое решение и вычеркнул Браде из списка награждаемых. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачика, во вторник президент собирается обсудить отставку министра культуры с премьер-министром Богуславом Субботкой.
Господин министр в данном деле сообщил неправдивые сведения, и президент не исключает обсуждение данного вопроса с премьер-министром Богуславом Субботкой, с которым он встретится во вторник и предложит ему снятие с должности министра культуры Даниэла Германа.
По словам президента, Герман должен уйти из правительства сразу по нескольким причинам. Во-первых, он лгал прилюдно дважды. Первый раз, когда сообщил, что Земан предлагал ему государственную награду для дяди в обмен за то, что министр культуры не будет встречаться с Далай-ламой. И второй раз, когда утверждал, что не уговаривал президента вручить награду 88-летнему Иржебраде, прошедшему концентрационные лагеря. Даниэл Герман отверг обвинения во лжи и настаивает на всех своих словах, которые он высказал в последнее время в связи с государственным награждением.
У господина президента есть право выражать свое мнение. Я благодарен ему за то, что своими высказываниями и позицией он лишь подтверждает правдивость моих слов. Потому что с самого начала я не говорю ничего, кроме правды. А это жесткое сопротивление кое о чем свидетельствует.
Министр культуры Даниэл Герман также подчеркнул, что уходить в отставку в реакции на слова президента он не собирается, поскольку непосредственно он подчиняется главе кабинета министров.
Уходить в отставку я не собираюсь, но я нахожусь на государственной службе, если мое начальство решит таким образом, то это его полное право. Я оставляю полное право принятия решения за ними.
Премьер-министр Богуслав Субботка говорил о возможных кадровых изменениях в составе правительства в связи с прошедшими выборами и неуспехом на них социал-демократической партии. К данным изменениям глава кабинета призвал и коалиционных партнеров. Глава христианских демократов Павел Белобрадок отверг данное предложение. В вопросе награждения Иржебраде он стоит за Даниэлом Германом. Как сообщил сам Иржебраде, о будущем награждении орденом Томаша Гарига Масарика его информировал по телефону сам глава протокола Пражского града Индрих Форейт.
По телефону мне сообщили план того, как это будет происходить, что в 6 часов будет встреча с президентом, в 7 генеральная репетиция, а в 8 состоится вручение, при котором может присутствовать 2 человека, а затем на приеме будет еще несколько человек.
Форейт подтвердил телефонный звонок Иржебраде, однако опроверг информацию о том, что сообщил ему о будущем награждении. 28 октября на Староместской площади прошел митинг в поддержку Иржебраде и его награждения, направленный одновременно против президента Милоша Земана. Глава государства в интервью журналу «Тиден» сообщил, что существует 2 интерпретации так называемого «дня протеста». Первая – это то, что люди протестовали против ненаграждения Иржебраде, однако сам президент склоняется ко второй версии. Другая интерпретация заключается в том, что это начало избирательной кампании, хоть парламентской, хоть президентской. Так как протест был организован председателем одной парламентской партии, а вел акцию один из кандидатов в президенты.
Чехословацкие ветераны Второй мировой войны вспоминали события, связанные с Карпатско-Дуклинской операцией, в которой тяжелые потери понесла Красная армия и Первый чехословацкий корпус. С 8 сентября 1944 до 27 ноября того же 1944 года здесь погибли или были тяжело ранены около 85 тысяч советских и 6,5 тысяч чехословацких солдат. Речь зашла и о ноябрьской годовщине боев за освобождение столицы Украины в ноябре 1943 года, в которой отличились чехословацкие бойцы. На встрече ветеранов побывала Лорета Вашкова.
На встречу ветеранов Второй мировой войны, которая проходила в Министерстве обороны, пришел и 92-летний генерал-майор Милослав Масопуст, участник ряда боев мировой войны. Бригадный генерал является уроженцем чешского поселка Страклов. Ныне это микрорайон Дубна на Волыни. Предоставим ему слово.
Ну, так я сам волиняк, так же
Я волынский чех, мои предки эмигрировали в Австро-Венгрию. Я же родился на территории Польши. Отец мой был учителем общества Матицы Школьска. Я ходил сначала в чешскую школу, потом в польскую, а позже в советскую. Но мы были патриотами и членами чешской спортивной организации «Сокол». И приезжали в Прагу на сокольские слеты. В 1938 году я также собрался на слет, но отец запретил мне уехать. «Если ты уедешь, мы тебя уже никогда не увидим», — предупредил он меня тогда.
Битва за Киев была первым серьезным фронтовым испытанием первого чехословацкого отдельного батальона. С чем у вас ассоциируется Киев, когда речь заходит о его освобождении в 1943 году?
Наши правые самопальницы, же под велением...
Рота наших автоматчиков, которыми командовал поручик Антонин Сохор, освободила Киевский завод, а потом и железнодорожную станцию. Именно за героизм, проявленный в боях за Киев, Сохор удостоился присвоения звания Героя Советского Союза. Мы не раз приезжали на празднование годовщины освобождения Киева. Местное население с благодарностью воспринимало то, что чехословацкая бригада освобождала их город. Бригада не была особо многочисленной, но солдаты были настоящими героями.
Але были то самопальницы, а просто хардиновые.
Рота под командованием Антонина Сохора, которому было тогда 29 лет, действовала в первых рядах чехословацкого батальона, сформированного из чехословацких добровольцев под командованием полковника Людвига Свободы в городе Бузулуке Оренбургской области. Чехословацкая пехотная бригада начала осенью наступление на Киев. Позже Сохор участвовал и в боях под Белой Церковью, принимал в составе первого чехословацкого армейского корпуса участие в Карпатско-Дуклинской операции, войск Первого Украинского фронта, сражался до победного конца и в Словакии, и Моравии. К сожалению, послевоенная жизнь этого отважного человека оказалась совсем недолгой. Он умер, и вопрос, своей ли смертью, в возрасте 36 лет.
В роце аси 50-м вице-менее бил при...
В августе 50-го года в его служебный автомобиль врезалась машина. Майор получил серьезнейшее ранение головы. В общем, Сохор скончался. Я ежегодно посещаю то место, где он погиб, чтобы поклониться его памяти.
Можно ли считать трагическую гибель Антонина Сохора в автомобильной катастрофе несчастным происшествием? Или же, будучи командиром учебной бригады, участников которой готовили для операции в Израиле, он стал жертвой зачистки с учетом ситуации 1949 года, когда произошло охлаждение советско-израильских отношений?
Спише умысленно, но аспонь один...
В данном случае речь идет скорее об умышленном отстранении. Один из свидетелей этой трагедии был убежден, что авария была делом умышленным, потому что Антонин Сохор был ответственным за подготовку на чешской территории израильских солдат. В целом он подготовил их около 1300 человек.
Сохор, однако, выполнял государственное поручение, которое ему доверила Чехословакия. Самолет, на борту которого он возвращался в 1949-м из Израиля и выполнял там государственное поручение, был атакован, в результате чего пришлось совершить вынужденную посадку на Мальте. Сохор рассказал своей жене о том, что его преследуют. Его сын Людвиг вспоминал о том, что отец также упоминал о двух покушениях на свою жизнь, когда ехал в служебной машине. Это привело к тому, что Сохор с определенного момента даже решил носить с собой оружие. Высказывались и предположения о том, что он стал неугодным фанатичному коммунисту Бедриху Рейцену. Были ли причины смерти подполковника, данное звание ему, к слову, присвоили за месяц до смерти, тщательно расследованы?
Не дошедшилось это. Не.
Нет, к сожалению, причины гибели Сохора официально расследованы так и не были.
Рассказал в интервью русской редакции «Радио Прага» Милослав Масопуст. Антонин Сохор, помимо чехословацких и советских орденов и медалей, удостоился также наград Польши, Румынии и Югославии.
без призмы кинообъектива, как раскрывается правда в документальном театре, перенос исторических событий и жизни реальных людей на сцену. Российский драматург Михаил Дурненков, автор многих пьес, который, помимо прочего, работал над чешско-российским театральным проектом «О пражской весне», поделился опытом в области документального театра и на фестивале в Еглаве. С героем нашей рубрики встречалась Вирджиния Варгольская.
Разговор напрямую.
Гостем форума вдохновения Иглавского фестиваля стал российский драматург и режиссер Михаил Дурненков, имя которого связано с несколькими новыми направлениями в театральной драматургии и, помимо прочего, таким жанром, как документальный театр. Поделиться опытом с документалистами-киношниками и рассказать о специфике жанра Дурненков смог во время своей лекции и дискуссии на Иглавском мастер-классе. Михаил Дурненков, однако, гостит в Чехии не в первый раз.
Первый раз несколько лет назад мы делали совместный проект с чешскими драматургами.
«Вторжение 1968».
Да, да, «Пражская весна», да. Который состоял из написания коротких пьес русскими и чешскими драматургами, с такой, ну, составление такой большой, наверное, пьесы, да, состоящей из новелл, и серии читок, которая была вот в России и Чехии.
Одна из читок проходила в чешском центре в Москве. Получил ли проект дальнейшее развитие?
Это, скажем так, наше собственное было предложение, да, драматургическое. Это не театр не стоял за нами. То есть мы сами захотели это сделать. Сами нашли средства, нашли партнеров, сделали этот проект, но вот, к сожалению, мы не смогли заинтересовать какой-то театр для того, чтобы все-таки здесь нужно было, вероятно, или какой-то, ну, как называется, орган, который занимается сотрудничеством, да, между двумя странами, но нас не поддержали, никому не интересно. Вот, ну, как бы такая вполне такая показательная, мне кажется, ситуация, когда... что называется, на уровне государства это никому не интересно, на уровне человеческом, на уровне вот горизонтальных связей это очень мощный, мне кажется, интересный, важный нам всем проект.
Происходит исследование,
да.
Происходит, да. Весь этот процесс создания пьесы подобные.
Да, я и, ну, это не основной мой профиль, документальный театр, но поскольку я много лет сотрудничаю с Московским театром ДОК, такой центр документального движения в России, о чем я сегодня буду говорить на мастер-классе, наверное. Я в том числе сделал много документальных проектов, вот, разных, то есть в разных областях, в разных методиках. И вот один из них был этот. Мы делали подобные проекты с поляками, мы делали подобные проекты с финнами. У нас есть с кем, к сожалению, делать подобные проекты. Вот. И это всегда живой и, ну, как бы энергетический такой важный ответ. С другой стороны, мы приехали в Прагу, провели семинар, ну, мы группа драматургов, провели семинар документального театра. Ну, просто как бы рассказали о методиках, о том, как доставать истории из себя, доставать истории из своих близких, как вот делать из этого пьесы. После этого мы расстались, писали пьесы, потом наши, ну, чешские коллеги приехали к нам, мы собрали, ну, такую русскую версию, да, каждый раз стало понятно, что вот когда мы в сотрудничестве с какой-нибудь страной, то получается две версии одной
вот
пьесы.
Вот именно это и интересно, как...
Да, потому
как
что
потом вот эти вот спорные моменты какие-то.
Не, мы просто принимающая сторона делает свою версию, потому что она понимает, что понятно, что нет, грубо говоря, исходя из вот таких, ну, простых, да, каких-то соображений. Вот, потому что все-таки есть какие-то внутренние вещи, которые понятны только в России или только в Чехии, а есть вещи, понятные там и там, вот они как бы остаются неизменными, да, а какие-то вот эти вот меняются. Мы сделали вот эту русскую версию и в чешском центре сделали читку, было много людей, обсуждения, это прям, ну, взволновало всех.
На сегодняшнем мастер-классе вы будете говорить именно о документальном театре на фестивале документальных фильмов. Можете рассказать об этом направлении и в чем отличие от документального кино?
Мне кажется, я много лет занимался документальными проектами, мне кажется, что вот отличие, наверное, документального театра, документального кино заключается в том, что документальный театр рассматривает документальную личность, то есть личность человека, который находится вне театра, да, и при внесении его на сцену. И вот все методики документального театра — это способы переноса этой личности на сцену. То есть если как бы кино занимается подсматриванием, да, реальности, взглядом на реальность, ну, документальное кино, и второе, как бы, это раскрытие темы, да, с какой-то неожиданной, поразительной, как, ну, ракурс, да, что называется, то документальный театр занимается вот этим, вот этот, как фотографическая бумага, вот этот хрупкий материал человеческий, как донести до сцены, показать зрителям, чтобы он не разрушился от искусственности, да, от сцены, от освещения, от вообще от ощущения, что мы в театре, от того, что мы покупали билеты. Вот это все как бы то, что направлено на разрушение документальной реальности. А мы занимаемся тем, чтобы эту документальную реальность сохранить. Поэтому мы там или, например, собираем документы, письма, там, биографии и делаем из этого документальную пьесу, например, про человека, которого мы не видели. Или мы берем у него интервью и воссоздаем его на сцене, или приводим его в театр. Понимаете, да? Это каждый раз три разных направления. Когда реальный человек в театре, и что нужно сделать, чтобы он, ну, не испугался, да, не стал актером. И когда эта личность начинает говорить в театре, возникает ощущение художественной правды. То есть то, ради чего мы вот этот весь очень тяжелый путь проходили. Потому что документальный театр — это очень-очень-очень сложное дело. Оно гораздо более трудоемкое, чем написание пьесы «В башне слоновой кости», поверьте мне. Гораздо легче, в общем, сесть и, глядя в окно, придумать какую-то удивительную историю, да, про принца датского, чем взять интервью у начальника автобазы и сделать так, чтобы все вдруг почувствовали его, ощутили и осознали, ну, его как реального в театре.
А зрители в основном осознают, что это нереальный персонаж?
Чувствуют. Вы знаете, сцена, она же, это такое увеличительное стекло. На сцене всегда видна правда и ложь. И даже когда человек в интервью обманывает вас, когда он, ну, привирает или закрывает как-то правду, на сцене вдруг становится понятно, где он врет, а где нет. Это удивительный момент. Вот просто в его лексике, в том, как он себя ведет, в том, как это происходит, видно, вот эта художественная правда себя проявляет. Это удивительная и какая-то магическая совершенно для театра история.
В качестве примера Дурненков рассказал и на мастер-классе историю американской актрисы Энны Девора-Смит, которая во время российской забастовки 91 года «Crying Heights» в Нью-Йорке, а также лос-анджелесской забастовки 92 года, собирала интервью с непосредственными участниками событий.
Потом воспроизводила эти речи, она собирала их всех в театре, непримиримых врагов, которые не могли договориться, просто не могли. А потом просто говорила их речи, используя вот наушник. Есть такой способ, когда актер воспроизводит героя, слушая его одновременно через наушник. Удивительно, ну, в смысле, происходили вещи. То есть они вставали, прям обнимались в зале. Потому что понимали правду другого. Понимаете, да? То, что мы не можем, потому что эмоции нам что-то через пропущенные через сцену, через одного человека, который изображает это как объективную правду, да, как правду личности, правду характера, искренность говорящего, да, видна в этот момент, и все его какие-то намерения понятны, они становятся понятны и тем людям, которые смотрят это на сцену.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.